Отдел седьмой. Наши добродетели. 214. Наши добродетели? Очень вероятно, что и у нас еще есть собственные добродетели. Хотя, само собой, разумеется, уже не те чистосердечные и неуклюжие добродетели, за которые мы чтили наших дедов. В то же время, несколько отстраняя их от себя, мы, европейцы после завтрашнего дня, мы, первенцы 20-го столетия, при всем нашем опасном любопытстве, при нашей многосторонности и искусстве переодевания, при нашей дряблой и как бы подслащенной жестокости ума и чувств, нам, вероятно, будь у нас добродетели, выпали бы на долю лишь такие, которые могли бы прекрасно ладить самыми тайными и самыми близкими нашему сердцу склонностями, самыми жгучими нашими потребностями. Что ж, поищем-ка их в наших лабиринтах, где, как известно, столь многое теряется, столь многое пропадает пропадом. И есть ли что-нибудь более прекрасное, чем искание своих собственных добродетелей? Не означает ли это почти верить в собственную добродетель? А эта вера в свою добродетель разве не то же, что некогда называлось чистой совестью? Не та ли это достопочтенная, долгохвостая коса понятий, которую наши деды привешивали к своему затылку, а довольно часто и к своему уму? И оттого, сколь бы далекими ни считали мы себя во всем прочем от старомодности и дедовской степенности, кажется, что в одном пункте мы все-таки являемся достойными внуками своих дедов. Мы — последние европейцы с чистой совестью, и мы еще носим их косы. Ах, если бы вы знали, как недалеко, как близко уже то время, когда будет иначе! 215. Как в звездном мире порой бывает два солнца, определяющие путь одной планеты, как иной раз одну планету освещают разноцветные солнца, обливая ее то красным, то зеленым светом, а затем при одновременном освещении снова расцвечивая ее пестро, так и мы, люди нового времени, благодаря сложной механике нашего звездного неба, определяемся различными моралями. Наши поступки отсвечивают попеременно разными цветами, они редко однозначащи, и нет недостатка в случаях, когда мы совершаем пестрые поступки. 216. Любить своих врагов? Я думаю, что люди научились этому хорошо. Это случается нынче тысячекратно, как в малом, так и в великом. Порой даже случается нечто более возвышенное и превосходное. Мы учимся презирать в то время, когда любим. И именно когда любим сильнее всего. Но все это мы делаем бессознательно, без шума и торжественности, с той стыдливостью и скрытностью доброты, которая запрещает устам произносить торжественные слова и формулы добродетели. Мораль, как поза, нам нынче не по вкусу. Это тоже прогресс. Подобно тому, как прогресс наших отцов заключался в том, что им, наконец, стало не по вкусу религия, как поза, если причислить сюда также вражду и вольтеровскую желчность по отношению к религии. И все, чем некогда рисовались вольнодумцы, это музыка в нашей совести, танец в нашем уме, с которыми не хочет гармонировать все нытье пуритан, вся моральная проповедь и прямодушничание. 217. Следует остерегаться тех людей, которые высоко ценят доверие к их моральному такту и тонкости морального распознавания. Они никогда не простят нам, если им случится ошибиться перед нами или же в нас. Они неизбежно становятся нашими инстинктивными клеветниками и обидчиками, даже и оставаясь еще нашими друзьями. Блаженны забывчивые, ибо они покончат и со своими глупостями. 218. Психологи Франции. А где же еще есть теперь психологи? Все еще не исчерпали того горького и разнообразного удовольствия, которое доставляет им бетис буржуаз, буржуазная глупость. Словно бы, словом, они выдают этим кое-что. Например, Флобер, этот бравый руанский буржуа, не видел, не слышал и не замечал уже в конце концов ничего другого. То был свойственный ему вид самомучительства и утонченной жестокости. Рекомендую теперь для разнообразия, потому что это становится скучным. Другой предмет для восхищения — ту бессознательную хитрость, с которой все добродушные, тупоумные, честные посредственности относятся к высшим умам и их задачам. Ту тонкую, крючковатую иезуитскую хитрость, которая в тысячу раз тоньше ума и вкуса этого среднего сословия в лучшие его минуты, и даже тоньше ума их жертв. Это может послужить еще раз доказательством того, что из всех открытых доселе видов интеллигентности инстинкт есть самый интеллигентный. Словом, изучайте-ка вы, психологи, философию правила в борьбе с исключением. Это будет для вас зрелище, достойное богов и божественной злобности. Или, говоря еще яснее, производите вивисекцию над добрым человеком. над homo bone voluntatis, над человеком доброй воли, над собою. 219. Моральное суждение и осуждение – это излюбленная месть умственно ограниченных людей людям менее ограниченным. Это в некотором роде возмещение того, что природа плохо позаботилась о них. Это, наконец, случай сделаться умнее и утонченнее. Злоба развивает умственно. В глубине души им очень приятно, что существует масштаб, перед которым им равны люди, богато одаренные умственными сокровищами и преимуществами. Они борются за всеобщее равенство перед Богом, и уже для этого им нужна вера в Бога. Между ними встречаются сильнейшие противники атеизма. Они пришли бы в ярость, если бы им кто-нибудь сказал, что высокое умственное развитие остается вне всякого сравнения с какой бы то ни было честностью и достопочтенностью исключительно морального человека. Я остерегусь сделать это. Напротив, я склонен скорее польстить им, говоря, что высокое умственное развитие само есть лишь последний выродок моральных качеств, что оно есть синтез всех тех состояний, которые приписываются исключительно моральным людям после приобретения их порознь. Долгой дисциплиной и упражнением, быть может, целой цепью поколений, что высокое умственное развитие есть одухотворение справедливости и той милостивой строгости, которая сознает себя призванной блюсти табель о рангах в мире даже среди вещей, а не только среди людей. 220. При теперешнем столь популярном восхвалении бескорыстного нужно, быть может, не без некоторой опасности уяснить себе, в чем, собственно, народ видит корысть. И о чем вообще больше всего печется заурядный человек, в том числе и люди образованные, даже ученые, и, если не ошибаюсь, пожалуй, и философы. При этом обнаруживается тот факт, что громадное большинство вещей, интересующих и привлекающих более тонкие и избалованные вкусы, более возвышенные натуры кажутся среднему человеку совершенно неинтересными. Если же, несмотря на это, он замечает приверженность к ним, то называет ее «дезинтересе», «незаинтересованной», и удивляется тому, что возможно поступать бескорыстно. Были философы, сумевшие дать этому народному удивлению еще и обольстительное, мистически нездешнее выражение. Не потому ли, быть может, что они не знали высшей натуры из опыта? Вместо того, чтобы установить голую и в высшей степени простую истину, что бескорыстный поступок есть очень даже интересный и корыстный поступок, допуская, что А любовь?
Как?
Даже поступок из любви к кому-нибудь не эгоистичен? Ах вы, дурни! А хвала жертвующего! Но кто действительно принес жертву, тот знает, что он хотел за это получить нечто и получил. Быть может, нечто от себя самого за нечто свое же. Что он отдал здесь, чтобы получить больше там. Быть может, чтобы вообще быть больше или хоть чувствовать себя большим. Но это целая область вопросов и ответов, в которую неохотно пускается более избалованный ум. Тут истина должна употребить все силы, чтобы подавить зевоту, если ей приходится отвечать. Но в конце концов, ведь она женщина. Не следует применять к ней насилие. 221. «Случается иногда, — сказал один педант и мелочной лавочник морали, — что я уважаю и отличаю бескорыстного человека, но не потому, что он бескорыстен, а потому, что, на мой взгляд, он имеет право приносить пользу другому человеку в ущерб самому себе. Словом, вопрос всегда в том, что представляет собою первый и что второй. Например, у человека, предназначенного и созданного для повелевания, самоотречение и скромное отступание были бы не добродетелью, а расточением добродетели, так кажется мне. Всякая неэгоистичная мораль, считающая себя безусловную и обращающаяся ко всем людям, грешит не только против вкуса. Она является подстрекательством к греху неисполнения своего долга. Она представляет собою лишний соблазн под маской человеколюбия, и именно соблазн и вред для людей высших, редких, привилегированных. Нужно принудить морали прежде всего преклониться перед табелью о рангах. Нужно внушать им сознание их высокомерия до тех пор, пока они, наконец, не согласятся друг с другом, что безнравственно говорить, что справедливо для одного, то справедливо и для другого. Итак, заслуживал ли действительно мой педант морали и боном, чтобы его высмеяли, когда он подобным образом увещевал морали быть нравственными? Но нужно быть не слишком правым, если хочешь иметь на своей стороне насмешников. Крупица неправоты есть даже признак хорошего вкуса. 222. Там, где нынче проповедуется сострадание, а в сущности говоря, теперь уже не проповедуется никакая иная религия, пусть психолог навострит уши. Сквозь все тщеславие, сквозь всю шумиху, свойственную этим проповедникам, как и всем проповедникам, он услышит хриплый, стонущий, истинный вопль самопрезрения. Оно находится в связи с тем помрачением и обезображением Европы, которая возрастает в течение целого столетия, и первые симптомы которого достоверно описаны уже в одном наводящем на размышления письме Галиани к мадам де Пине, если только оно не является его причиной. Человек современных идей — это гордая обезьяна, страшно недоволен собой. Это неоспоримо. Он страдает, а его тщеславие хочет, чтобы он только сострадал. 223. Европейский метис, в общем, довольно безобразный плебей, непременно нуждается в костюме. История нужна ему, как кладовая, наполненная костюмами. Конечно, он замечает при этом, что ни один из них не приходится ему впору. И вот он все меняет и меняет их. Присмотритесь к 19-му столетию. Обратите внимание на эти быстрые смены пристрастий к маскарадам разного стиля, а также на минуты отчаяния, вызываемого тем, что нам ничто не идет. Тщетно выряжаться в романтическом или классическом или христианском или флорентийском стиле или в стиле барокко или в национальном «in moribus и artibus» — все это нам не к лицу. Но дух, в особенности исторический дух, усматривает и в этом отчаянии свою выгоду. Благодаря ему постоянно пробуется, перекладывается, откладывается, укладывается, прежде всего изучается что-нибудь новое из древнего и иностранного. Наш век является первым по части изучения костюмов. Я хочу сказать, моралей, верований, художественных вкусов и религий. Он подготовлен, как никакое другое время, к карнавалу большого стиля, к духовному масленичному смеху и веселью, к трансцендентальной высоте высшего тупоумия и аристофановского осмеяния мира. Быть может, именно здесь мы откроем область для наших изобретений, ту область, где еще и мы можем быть оригинальными, например, как пародисты всемирной истории и шуты божьи. Быть может, если и ничто нынешнее не имеет будущности, все-таки именно смех наш еще имеет ее. 224. Историческое чувство или способность быстро отгадывать ранговый порядок оценок, которыми руководствовался в своей жизни данный народ, общество, человек, пророческий инстинкт, прозревающий отношения этих оценок, отношение авторитета ценностей к авторитету действующих сил. Это историческое чувство, на которое мы, европейцы, притязаем как на нашу особенность, явилось к нам в свете того чарующего и сумасбродного полуварварства, в которое Европа погрузилась благодаря демократическому смешению сословий и рас. Лишь девятнадцатому столетию известно это чувство, как его шестое чувство. Благодаря этому смешению в наши современные души вливается прошлое всех форм и образов жизни, прошлое культур, раньше тесно соприкасавшихся друг с другом, наслаивавшихся одна на другую. Наши инстинкты теперь устремляются назад по всем направлениям, и сами мы представляем собой нечто вроде хаоса. В конце же концов, дух, как сказано, усматривает в этом свою выгоду. Благодаря полуварварству нашей плоти и вожделений нам всюду открыт тайный доступ, чего не было в век аристократизма, и прежде всего доступ к лабиринтам незаконченных культур, их каждому полуварварству, когда-либо существовавшему на Земле. А так как наиболее значительная часть человеческой культуры была до сих пор именно полуварварством, то историческое чувство означает почти то же, что чувство и инстинкт ко всему, то же, что вкус ко всему, чем оно сразу и выказывает себя неаристократическим чувством. Мы, например, снова наслаждаемся Гомером. Быть может, это наше счастливое преимущество, что мы умеем наслаждаться Гомером, которого не так-то легко могут и могли усвоить люди аристократической культуры, например, французы XVII столетия, как Сент-Эвремон, упрекающий его за «esprit vaste», слишком широкий дух, и даже отзвук их Вольтер, наслаждаться которым они едва разрешали себе. Слишком определенные «да» и «нет» их вкуса, их легко возбуждаемое отвращение, медлительная сдержанность по отношению ко всему чужестранному, боязнь безвкусия, кроющегося даже в живом любопытстве, и вообще нежелание всякой аристократической и самодовольной культуры признать в себе новые вожделения, неудовлетворенность собственным, удивление перед чужим, все это настраивает их недоброжелательно даже по отношению к самым лучшим вещам в мире, если они не составляют их собственности или не могут сделаться их добычей. И никакое иное чувство не является менее понятным для таких людей, чем именно историческое чувство с его покорным плебейским любопытством. Не иначе обстоит дело и с Шекспиром, с этим изумительным испанско-мавританско-саксонским синтезом вкуса, который уморил бы со смеху или разозлил бы древнего афининина из поклонников Эсхила. Мы же, напротив, принимаем с тайным дружелюбием и сердечностью именно эту дикую пестроту, эту смесь самого нежного, самого грубого и самого искусственного. Мы наслаждаемся ею, как нарочито для нас сбереженными ухищрениями искусства, причем нас также мало беспокоит зловония и близость английской черни, в соседстве с которой живут искусство и вкус Шекспира, как и ночья я в Неаполе, где мы проходим, очарованные, несмотря на всю вонь, которая несется из кварталов черни. Мы, люди исторического чувства, имеем, как таковые, бесспорно, и свои добродетели. Мы непритязательны, бескорыстны, скромны, мужественны, полны самопреодоления, готовы на самопожертвование, очень благодарны, очень терпеливы, очень предупредительны. При всем том, быть может, мы обладаем большим вкусом. Сознаемся-ка себе, наконец, ведь то, что нам, людям исторического чувства, труднее всего постичь, почувствовать, попробовать на вкус, полюбить, то, к чему в сущности мы относимся с предубеждением и почти враждебно, есть именно совершенная и напоследок созревшая в каждой культуре и искусстве истинно отборная в творениях и людях, их мгновение гладкого моря и халкионического самодовольства, то золотое и холодное, что свойственно всем законченным вещам. Быть может, наша великая добродетель исторического чувства является необходимым контрастом хорошему или, по крайней мере, наилучшему вкусу, и мы лишь в слабой степени, лишь с трудом и принуждением можем воспроизвести в себе те краткие мгновения высшего счастья и преображения человеческой жизни, сверкающие порою там и сям, те чудесные мгновения, когда великая сила добровольно останавливалась перед безмерным и безграничным, когда ощущался избыток тонкого наслаждения, порождаемого моментальным укрощением и окаменением, остановкой и твердым стоянием на колеблющейся еще почве. Мера чужда нам, сознаемся в этом. Нас щекочет именно бесконечное, безмерное, подобно всаднику, мчащемуся на фыркающем коне, мы бросаем поводья перед бесконечным. Мы, современные люди, мы, полуварвары, и там лишь находим наше блаженство, где нам грозит и наибольшая опасность.
225. И гедонизм, и пессимизм, и утилитаризм, и эвдемонизм — все эти образы мыслей, определяющие ценность вещей по возбуждаемому ими наслаждению и страданию, то есть по сопутствующим им состояниям и побочным явлениям, отличаются поверхностностью и наивностью, на которую каждый, кто чувствует в себе творческие силы и совесть художника, не может смотреть без насмешки, а также без сострадания. Сострадание к вам — это, конечно, не сострадание в том смысле, как вы понимаете его. Это не сострадание к социальным бедствиям, к обществу и его больным и обездоленным, порочным и изломанным от рождения, распростертым вокруг нас на земле. Еще менее сострадание к ропщущим, угнетенным, мятежным рабам, которые стремятся к господству, называя его свободой. Наше сострадание более высокое и более дальновидное. Мы видим, как человек умоляется, как вы умоляете его. И бывают минуты, когда мы с неописуемой тревогой взираем именно на ваше сострадание, когда мы защищаемся от этого сострадания, когда мы находим вашу серьезность опаснее всякого легкомыслия. Вы хотите, пожалуй, и нет более безумного, пожалуй, устранить страдания, а мы, по-видимому, мы хотим, чтобы оно стало еще выше и еще хуже, чем когда-либо. Благоденствие, как вы его понимаете, ведь это не цель. Нам кажется, что это конец. Состояние, делающее человека тотчас же смешным и презренным, заставляющее желать его гибели. Воспитание страдания, великого страдания. Разве вы не знаете, что только это воспитание возвышало до сих пор человека? То напряжение души в несчастье, которое прививает ей крепость, ее содрогание при виде великой гибели, ее изобретательность и храбрость в перенесении, претерпении, истолковании, использовании несчастья и все, что даровало ей глубину, тайну, личину, ум, хитрость, величие, разве не было даровано ей это под оболочкой страдания, под воспитанием великого страдания? В человеке тварь и творец соединены воедино. В человеке есть материал, обломок, глина, грязь, бессмыслица, хаос, но в человеке есть также и творец, ваятель, твердость молота, божественный зритель и седьмой день. Понимаете ли вы это противоречие? И понимаете ли вы, что ваше сострадание относится к твари в человеке, к тому, что должно быть сформовано, сломано, выковано, разорвано, обожжено, закалено, очищено, к тому, что страдает по необходимости и должно страдать? А наше сострадание, разве вы не понимаете, к кому относится наше обратное сострадание, когда оно защищается от вашего сострадания, как от самой худшей изнеженности и слабости? Итак, сострадание против сострадания. Но скажем еще раз, есть более высокие проблемы по сравнению со всеми проблемами наслаждения, страдания и сострадания. И каждая философия, которая занимается только этим, — наивность.
226. Мы имморалисты. Этот мир, который близок нам, в котором нам суждено бояться и любить, этот почти невидимый, неслышимый мир утонченного повелевания, утонченного повиновения, мир, где царствует почти во всех отношениях крючковатый, коварный, колючий, нежный. Да, он хорошо защищен от грубых зрителей и фамильярного любопытства. Мы оплетены крепкой сетью и кожухом обязанностей и не можем выбраться оттуда. В этом именно и мы, даже мы, суть люди долга. Порою, правда, мы танцуем в наших цепях и среди наших мечей. Чаще же, и это тоже правда, мы скрежещем зубами под их тяжестью и мечемся нетерпеливо в сознании таинственной суровости нашего жребия. Но мы можем делать что угодно. Болваны и очевидность говорят против нас. Это люди без чувства долга. Болваны и очевидность всегда против нас.
227. Честность.
Допустим, что это наша добродетель, от которой мы не можем избавиться, мы, свободные умы. Так что же? Будем работать над этой единственно оставшейся у нас добродетелью со всей злобой и любовью. Будем неустанно совершенствоваться в ней. Пусть некогда блеск ее озарит, подобно позолоченной лазурной насмешливой вечерней заре, эту стареющую культуру с ее тупой и мрачной серьезностью. И если, однако, наша честность в один прекрасный день устанет и начнет вздыхать и протянет члены, и найдет нас слишком суровыми и захочет, чтобы ей сделалось лучше, легче, чтобы с ней обращались мягче, как с приятным пороком.
Останемся все-таки суровыми. Мы последние стойки, и пошлем ей на помощь всю свойственную нам чертовщину, наше отвращение ко всему грубому и приблизительному, нашу нитимурнветитум, склонность к запретному, наше мужество авантюристов, наше изощренное, избалованное любопытство, нашу тончайшую, переодетую до неузнаваемости духовную волю к власти и покорению мира, волю, которая алчно реет и носится над всеми царствами будущего. Придем на помощь нашему Богу со всеми нашими чертями.
Очень вероятно, что из-за этого нас не узнают и перепутают с другими. Но что в этом? О нас скажут: их честность — это их чертовщина и ничего более. Что в этом? И даже если бы это было справедливо, разве не были до сих пор все боги такими канонизированными,
перекрещенными чертями. И что же знаем мы в конце концов о себе? И как называется тот дух, который ведет нас? Все дело в названиях? И сколько духов таим мы в себе?
Позаботимся же о том, мы, свободные умы, чтобы наша честность не сделалась нашим тщеславием, нашим нарядом и роскошью, нашей границей, нашей глупостью. Каждая добродетель тяготеет к глупости, каждая глупость к добродетели. «Глуп до святости», — говорят в России. Позаботимся же о том, чтобы не сделаться в конце концов от честности святыми и скучными. Разве жизнь не слишком коротка, чтобы скучать? Ведь нужно верить в вечную жизнь, чтобы...
228. Да простят мне открытие, что вся моральная философия была до сих пор скучна и относилась к числу снотворных средств, и что, на мой взгляд, добродетели больше всего вредила эта скучность ее ходатаев, чем, однако, я еще не хочу сказать, что не признаю общеполезности такого ее качества. Очень важно, чтобы о морали размышляло как можно меньше людей. Следовательно, чрезвычайно важно, чтобы мораль не сделалась когда-нибудь интересною. Но на сей счет можно не беспокоиться. И нынче дело обстоит все так же, как обстояло всегда. Я не вижу в Европе никого, кто имел бы или дал бы понятие о том, что размышление о морали может быть опасным, рискованным, соблазнительным, что в нем может заключаться нечто роковое. Присмотритесь, например, к неутомимым, неустранимым английским утилитаристам. Как тяжеловесно и с каким достоинством шествуют они взад и вперед по стопам Бентама. Гомеровское уподобление выражает это яснее – точно так же, как сам он шел по стопам достопочтенного Гельвеция. Нет, это был вовсе не опасный человек, этот Гельвеций. «Ce sénateur procurant», говоря словами Галиани. Ни одной новой мысли, никакой более утонченной разработки старой мысли, даже никакой действительной истории, передуманного ранее. Это, в общем, невозможная литература для того, кто не сумеет приправить ее для себя некоторым количеством злости. И в души этих моралистов, которых нужно непременно читать с какой-нибудь посторонней целью, если уж их нужно читать, прокрался старый английский порок, который называется «кант», «ханжество», и есть «моральное тартюфство», скрытое на этот раз под новой формой научности. У них также нет недостатка в тайной защите от укоров совести.
от которых будет неизбежно страдать прежняя раса пуритан при всяком научном отношении к морали. Разве моралист не есть нечто противоположное пуританину? Именно как мыслитель, который смотрит на мораль как на нечто сомнительное, ставит ее под вопрос, словом, берет ее как проблему. Разве само морализирование не безнравственно? В конце концов, все они хотят, чтобы была признана английская нравственность, поскольку именно она больше всего споспешествует человечеству или общей пользе, или счастью большинства. Нет, счастью Англии. Они изо всех сил стараются доказать себе, что стремление к английскому счастью, то есть comfort and fashion, к комфорту и моде, и, самое главное, к креслу в парламенте, вместе с тем есть истинный путь добродетели, что даже вся доселе существовавшая в мире добродетель состояла именно в таком стремлении. Ни одно из этих неповоротливых стадных животных со встревоженной совестью, которые решаются отождествлять эгоистические интересы с интересами общего блага, не желает ни знать, ни вынюхивать того, что общее благо вовсе не идеал, не цель, не какое-нибудь удобоваримое понятие, а только рвотное, что справедливое для одного вовсе еще не может быть справедливым для другого, что требование одной морали для всех наносит вред именно высшим людям, словом, что есть разница в рангах между человеком и человеком, а следовательно также между моралью и моралью. Они являются скромной и основательно посредственной породой людей, эти утилитаристы-англичане. И, как сказано, поскольку они скучны, то нельзя быть высокого мнения об их полезности. Их следовало бы еще подбодрить, что я отчасти и пытаюсь сделать ниже следующими стихами. «Слава вам, рабочим грубым, вам, что длинно, то и любо, вы влачите ваши дни в беспросветном отупении». Без крупицы вдохновения, sans génie et sans esprit, без гения и без духа. 229.
В позднейшей эпохе, имеющий право гордиться человеколюбием, осталось только боязни, столько суеверной боязни перед диким жестоким зверем, победа над которым и составляет гордость этих более гуманных времен, что даже очевидные истины не высказывались в течение целых столетий, словно по уговору, потому что казалось, будто они снова призывают к жизни этого дикого, наконец умершвленного зверя. Я рискую, быть может, кое-чем, упуская от себя такую истину. Пусть другие снова изловят ее
и напоят ее таким количеством молока благочестивого образа мыслей, пока она не успокоится и не уляжется, забытая в своем старом углу. Нужно усвоить себе другой взгляд на жестокость и раскрыть глаза. Нужно, наконец, научиться нетерпению, чтобы такие нескромные, упитанные заблуждения, как те, например, что были вскормлены старыми и новыми философами относительно трагедии, не смели больше добродетельно и нагло расхаживать по земле. Почти все, что мы называем высшей культурой, покоится на одухотворении и углублении жестокости. Таково мое положение. Дикий зверь, о котором шла речь, вовсе не умерщвлен. Он живет, он процветает, он только обожествился. То, что составляет мучительную сладость трагедии, есть жестокость. То, что приятно действует в так называемом трагическом сострадании, в сущности даже во всем возвышенном до самых высших и нежнейших содроганий метафизики, получает свою сладость исключительно от примеси жестокости. Римлянин на арене, христианин в восторгах креста, испанец перед костром или зрелищем боя быков, современный японец, стремящийся к трагедии, рабочий парижских предместий, страстно тоскующий по кровавым революциям, вагнерианка с изнеможенной волей, претерпевающая Тристана и Изольду, все они наслаждаются и упиваются с таинственной алчностью одним и тем же зельями великой Цирцеи жестокости. При этом, конечно, нужно отогнать прочь дурацкую старую психологию, которая умела твердить о жестокости только одно, что она возникает при виде чужих страданий. Есть большое, слишком большое наслаждение также и в собственном страдании, в причинении страдания самому себе и во всех случаях. Когда человек склоняется к самоотречению в религиозном смысле или к самоискалечению, как у финикиян и аскетов, или вообще к умерщвлению похоти, к умерщвлению и сокрушению плоти, к пуританским судорогам покаяния, к вивисекции совести, к сакрифицио дель-интеллетто Паскаля, его тайно влечет и толкает вперед собственная жестокость. Им движут опасные содрогания жестокости, обращенной против самой себя. В конце концов, следует принять во внимание, что даже познающий действует как художник, прославляющий жестокость, когда он заставляет свой дух наперекор его стремлению и довольно часто наперекор желаниям своего сердца познавать, то есть отрицать то, что он хотел бы утверждать, любить, чему он хотел бы поклоняться, уже в каждом проникновении вглубь заключается насилие, Желание причинить страдания последней воле духа, которая неустанно стремится к кажущемуся и к поверхности, уже в каждом стремлении к познаванию есть капля жестокости. 230. Быть может, сразу же покажется непонятным, что я сказал здесь о последней воле духа, и вы позволите мне дать на этот счет некоторое объяснение. Повелительное нечто, которое народ называет духом, хочет быть господином в себе и вокруг себя, хочет чувствовать себя господином. Оно обладает волей, стремящейся к единству из множественности, связывающей, обуздывающей, властолюбивой и действительно властной волей. Его потребности и способности в этом отношении те же самые, какие установлены физиологами для всего, что живет, растет и размножается. Способность духа усваивать чуждое обнаруживается в сильной склонности уподоблять новое старому, упрощать разнообразное, игнорировать или отбрасывать совершенно противоречивое. Точно так же он по произволу сильнее подчеркивает, выделяет и подделывает под себя известные черты и линии во всем чуждом ему, в том, что предстает ему извне. При этом его целью является воплощение новых опытов, включение новых вещей в старые ряды, стало быть, увеличение роста, говоря еще точнее, чувство роста, чувство увеличенной силы. Той же самой воле служит противоположная, по-видимому, стремлению духа, внезапно возгорающаяся решимость оставаться в неведении, замкнуться по своему произволу, запереть свои окна, внутренний отказ от той или иной вещи, недопускание до себя, нечто вроде оборонительной стойки против многого, что доступно знанию, удовлетворенность темнотою, замыкающим горизонтом, утверждение и одобрение незнания. Все это нужно в зависимости от степени усваивающей силы духа, или, говоря образно, его пищеварительной силы, и действительно дух во многом подобен желудку. Равным образом сюда относится взбалмошная воля духа поддаваться обману, быть может, в озорном предчувствии того, что это на самом деле не так, а только так считается. Наслаждение всем неверным и многозначащим, ликующее самоуслаждение произвольной теснотой и уютностью угла слишком близким, передним планом, увеличенным, уменьшенным, смещенным, приукрашенным, самоуслаждение произвольностью всех этих проявлений мощи. Наконец, сюда относится эта довольно подозрительная готовность духа обманывать других духов и притворяться перед ними, этот постоянный гнет и давление творящей, образующей, способной производить изменения силы. Причем дух наслаждается разнообразием своих масок и своим лукавством, а также чувством собственной безопасности, ведь именно благодаря своему искусству протея он лучше всего защищен и скрыт. Этой воле к кажущемуся, к упрощению, к маске, к плащу, словом, к поверхности, ибо всякая поверхность есть плащ, противодействует та возвышенная склонность познающего, которая рассматривает вещи глубоко многосторонне, основательно и хочет так рассматривать их. Она является чем-то вроде жестокости интеллектуальной совести и вкуса, которую каждый более смелый мыслитель признает в себе, если он, как и подобает, достаточно долго закалял и изощрял свое зрение по отношению к самому себе и привык к строгой дисциплине и к строгим словам. Он скажет: «Есть что-то жестокое в склонности моего духа. Пусть попробуют разубедить его в этом добродетельные и любезные люди». В самом деле, это звучало бы учтивее, если бы, говоря о нас заочно, нам приписывали бы вместо жестокости, скажем, чрезмерную честность, и прославляли бы за нее нас, свободных, слишком свободных умов. Что ж, не будет ли и в самом деле таковою некогда наша посмертная слава? А пока, ибо до тех пор еще довольно времени, мы меньше всего склонны рядиться в подобную мишуру и бахрому моральных слов. Вся наша прежняя работа отбивает у нас охоту именно к этому вкусу с его резвящейся роскошью. Это прекрасные, блестящие, трескучие, праздничные слова: честность, любовь к истине, любовь к мудрости, жертва ради познания, героизм человека правдивого. В них есть нечто раздувающее человеческую гордость. Но мы, отшельники и сурки, мы уже давно убедили себя в тайнике нашей отшельнической совести, что и эта достойная словесная роскошь принадлежит к старому лживо-нарядному тряпью и блесткам бессознательного человеческого тщеславия, и что под такой льстивой окраской и размалевкой должен быть снова распознан страшный подлинник «homo natura», перевести человека обратно на язык природы, овладеть многочисленными, тщеславными и мечтательными толкованиями и оттенками смысла, которые были до сих пор нацарапаны и намалеваны на этом вечном подлиннике «homo natura», сделать так, чтобы и впредь человек стоял перед человеком, как нынче, закаленной дисциплиной науки, он стоит перед прочей природой с неустрашимым взором Эдипа и залепленными ушами Одиссея, глухой ко всем приманкам страны. старых метафизиков-птицеловов, которые слишком долго напевали ему «ты больше», «ты выше», «ты иного происхождения». Это была бы редкостная и безумная задача, но именно задача. Кто стал бы это отрицать? Зачем выбрали мы ее, эту безумную задачу? Или, спрашивая иначе, зачем вообще познание? Всякий спросит нас об этом, и мы, припертые таким образом к стене, мы, задававшие сами себе сотни раз этот вопрос, мы не находили и не находим лучшего ответа.
Учение преобразует нас. Оно делает то, что делает всякое питание, которое тоже не только поддерживает, как известно физиологам, но в основе нашего существа, там, в самом низу, конечно, есть нечто, не поддающееся обучению, некий гранит духовного фатума, предопределенного решения и ответа на предопределенные избранные вопросы. При каждой кардинальной проблеме что-то неизменное говорит «это я». Скажем, в теме «мужчины и женщины» мыслитель не может переучиться, а может только выучиться, только раскрыть до конца то, что в нем на сей счет твердо установлено. Порою мы находим известные решения проблем, которые именно нам внушают сильную веру. Может быть, с этих пор мы начинаем называть их своими убеждениями. Позже мы видим в них только следы нашего движения к самопознанию, только путевые столбы, ведущие к проблеме, которую представляем собою мы, вернее, к великой глупости, которую мы представляем собою, к нашему духовному фатуму, к тому неподдающемуся обучению элементу, который лежит там, в самом низу. Ввиду той изрядной учтивости, какую я только что проявил по отношению к самому себе, мне, может быть, скорее будет дозволено высказать некоторые истины о женщине самой по себе, допустив, что теперь уже наперед известно, насколько это именно только мои истины.
Женщина хочет стать самостоятельной. И для этого она начинает просвещать мужчин насчет женщины самой по себе. Вот что является одним из самых пагубных успехов в деле всеобщего обезображения Европы. Ибо чего только не обнаружат эти грубые опыты женской учености и самообнажения.
У женщины так много причин стыдиться. В женщине скрыто столько педантизма, поверхностности, наставничества, мелочного высокомерия, мелочной разнузданности и нескромности. Стоит только приглядеться к ее обхождению с детьми, что в сущности до сих пор лучше всего сдерживалась и обуздывалась страхом перед мужчиной. Горе, если только вечно скучное в женщине, а она богата им, осмелится выйти наружу. Если она начнет принципиально и основательно забывать свое благоразумие и искусство, умение быть грациозной, игривой, отгонять заботы, доставлять облегчение и самой легко относиться ко всему, если она основательно утратит свою тонкую приспособляемость к приятным вожделениям, уже и теперь раздаются женские голоса, которые, клянусь святым Аристофаном, внушают ужас. С медицинской ясностью раздается угроза относительно того, что женщина хочет от мужчины прежде всего и в конце концов. Разве это не проявление самого дурного вкуса, если женщина старается таким образом стать ученой? До сих пор, к счастью, просвещать было делом и даром мужчины. Таким образом, можно было оставаться среди своих. Принимая же во внимание все то, что женщины пишут о женщине, мы имеем, наконец, полное право усомниться, чтобы женщина хотела просвещения умов на свой счет и могла его хотеть. Если, поступая так, женщина не ищет для себя нового наряда, а я полагаю, что искусство наряжаться относится к вечно женственному, значит, она хочет внушить к себе страх. Она хочет, может быть, этим достигнуть господства. Но она не хочет истины. Какое дело женщине до истины? Прежде всего, ничто не может быть в женщине страннее, неприятнее, противнее, нежели истина. Ее великое искусство есть ложь. Ее главная забота — иллюзия и красота. Сознаемся-ка мы, мужчины, ведь мы чтим и любим в женщине именно это искусство и этот инстинкт. Нам тяжко живется, и для собственного облегчения мы охотно присоединяемся к обществу этих существ. Под руками, взорами и нежными глупостями которых наша серьезность, наша тяжеловесность и глубина начинают казаться нам почти глупостью. Наконец я ставлю вопрос. Разве было когда-нибудь, чтобы сама женщина признала в каком-либо женском уме глубину? В каком-либо женском сердце справедливость? И разве не правда,
что, вообще говоря, до сих пор к женщине относилась с наибольшим презрением женщина же, а вовсе не мы. Мы, мужчины, желаем, чтобы женщина перестала компрометировать себя разъяснениями. В том и сказалась мужская заботливость и бережность к женщине, что церковь постановила «Muller tacet in ecclesia» — «Женщина да молчит в церкви». В пользу женщины послужило и то, что Наполеон дал понять не в меру словоохотливой госпоже де Сталь: «Muller tacet in politicis» — «Да молчит женщина в политике». А я думаю, что настоящий друг женщин тот, кто нынче возопит к ним: «Muller tacet do Muller». Да молчит женщина о женщине. 233. Это признак порчи инстинкта, не говоря уже о том, что это признак дурного вкуса, когда женщина ссылается прямо на госпожу Ролан или на госпожу Сталь, или на господина Жорж Санд, как будто этим можно доказать что-нибудь в пользу женщины самой по себе. Среди мужчин упомянутые особы, только три комические женщины сами по себе, не более, и как раз сильнейшие невольные контраргументы против эмансипации и женского самодержавия. 234. Глупость на кухне. Женщина в качестве кухарки. Ужасающее отсутствие мысли в заботе о питании семейства и его главы. Женщина не понимает, что значит пища, и хочет быть кухаркой. Если бы женщина была мыслящим созданием, то, конечно, будучи кухаркой в течение тысячелетий, она должна была бы открыть величайшие физиологические факты, а равным образом и овладеть врачебным искусством. Благодаря дурным кухаркам, благодаря полному отсутствию разума на кухне, развитие человека было дольше всего задержано, ему был нанесен сильнейший ущерб, да и в наше время дело обстоит не лучше. Эта речь обращена к дочерям высшего склада. 235. Есть обороты и выбросы ума. Есть сентенции, этакие небольшие пригоршни слов, в которых внезапно кристаллизуется целая культура, целое общество. Сюда относятся и следующие случайные слова, сказанные госпожой де Ламбер своему сыну: «Mon ami, ne vous permettez jamais que de folie qui vous feront grand plaisir». «Мой друг, позволяйте себе только такие безумства, что доставят вам большое удовольствие». Говоря мимоходом, самые умные слова, которые когда-либо мать обращала к сыну. 236. То, что Данте и Гёте думали о женщине, первый, когда он пел «Элла гварда васусо идио ин лей», она смотрела вверх, а я в нее. Второй, когда он перевел это так, «Das ewig weibliche Zeit unhinan» — «Вечно женственное влечет нас ввысь». Я не сомневаюсь, каждая более благородная женщина будет противиться такому убеждению, потому что то же самое она думает о вечно мужественном. 237. Семь женских поговорок. «Где мужчина к нам ползет, мигом скука уползет». «Седина, ах, и наука, добродетели порука». «Как бы умной мне прослыть, молча черное носить». «На душе легко и тихо, слава Богу и портнихи». «Молода, цветущий грот, чуть стара, дракон ползет». «Статен, знатен, полон сил, о, когда б моим он был!» «Речь коротка, бездонна суть, для ослицы скользкий путь». До сих пор мужчины обращались с женщинами, как с птицами, которые сбились с пути и залетели к ним с каких-то вершин. Они принимают их за нечто в высшей степени тонкое, ранимое, дикое, причудливое, сладкое, полное души, но в то же время и за нечто, что необходимо держать в заперти, дабы оно не улетело. 238. Впасть в ошибку при разрешении основной проблемы мужчина и женщина, отрицать здесь глубочайший антагонизм и необходимость вечно враждебного напряжения, мечтать здесь, может быть, о равноправии, о равенстве воспитания, равенстве притязаний и обязанностей — это типичный признак плоскоумия и мыслителя, оказавшегося плоским в этом опасном пункте, плоским в инстинкте, следует вообще считать подозрительным, более того, вполне разгаданным, выведенным на чистую воду, вероятно, и для всех вопросов жизни, к тому же и будущей жизни, он окажется слишком недалеким и не достигнет никакой глубины. Напротив, человек, обладающий как умственной глубиной, так и глубиной вожделений, а также и той глубиной благоволения, которая способна на строгость и жесткость и с легкостью бывает смешиваема с ними, может думать о женщине всегда только по-восточному. Он должен видеть в женщине предмет обладание, собственность, которую можно запирать, нечто, предназначенное для служения и совершенствующееся в этой сфере, он должен в данном случае положиться на колоссальный разум Азии, на превосходство ее инстинкта, как это некогда сделали греки, эти лучшие наследники и ученики Азии, которые, как известно, от Гомера до Перикла вместе с возрастающей культурой и расширением власти шаг за шагом делались строже к женщине, короче, делались более восточными. Насколько это было необходимо, насколько логично, насколько даже по-человечески желательно, пусть каждый рассудит об этом про себя. 239. Слабый пол никогда еще не пользовался таким уважением со стороны мужчин, как в наш век. Это относится к демократическим склонностям и основным вкусам, так же, как непочтительность к старости. Что же удивительного, если тотчас же начинают злоупотреблять этим уважением? Хотят большего, научаются требовать, находят, наконец, эту дань уважения почти оскорбительной, предпочитают домогаться прав, даже вести за них настоящую борьбу. Словом, женщина начинает терять стыд. Прибавим тотчас же, что она начинает терять и вкус. Она разучивается бояться мужчины, но, разучиваясь бояться, женщина жертвует своими наиболее женственными инстинктами. Что женщина осмеливается выступать вперед, когда внушающая страх сторона мужчины, или, говоря определеннее, когда мужчина в мужчине становится нежелательным и не взращивается воспитанием, это довольно справедливо, а также довольно понятно. Труднее объяснить себе то, что именно благодаря этому женщина вырождается. Это происходит в наши дни. Не будем обманывать себя на сей счет. Всюду, где только промышленный дух одержал победу над военным и аристократическим духом, женщина стремится теперь к экономической и правовой самостоятельности приказчика. Женщина в роли приказчика стоит у врат новообразующегося общества. И в то время, как она таким образом завладевает новыми правами, стремится к господству и выставляет женский прогресс на своих знаменах и флажках, с ужасающей отчетливостью происходит обратное. Женщина идет назад. Со времен французской революции влияние женщины в Европе умолилось в той мере, в какой увеличились ее права и притязания. И женская эмансипация, поскольку ее желают и поощряют сами женщины, а не только тупицы мужского рода, служит таким образом замечательным симптомом возрастающего захерения и притупления наиболее женственных инстинктов. Глупость скрывается в этом движении. Почти мужская глупость, которой всякая порядочная женщина А всякая такая женщина умна, должна бы стыдиться всем существом своим. Утратить чутье к тому, на какой почве, вернее всего, можно достигнуть победы, пренебрегать присущим ей умением владеть оружием, распускаться перед мужчиной до такой степени, что дойти, может быть, до книги, между тем, как прежде в этом отношении соблюдалась дисциплина и тонкая лукавая скромность, с добродетельной дерзостью противодействовать вере мужчины в скрытой в женщине совершенно иной идеал, в нечто вечно и необходимо женственное, настойчивой болтовней разубеждать мужчину в том, что женщину, как очень нежное, причудливо дикое и часто приятное домашнее животное, следует беречь, окружать заботами, охранять, щадить, неуклюже и раздраженно выискивать элементы рабства и крепостничества, заключавшиеся и все еще заключающиеся в положении женщины при прежнем общественном строе, точно рабство есть контраргумент, а не условие всякой высшей культуры, всякого возвышения культуры. Что означает все это? Как неразрушение женских инстинктов, утрату женственности. Конечно, много есть тупоумных друзей и развратителей женщин среди ученых ослов мужского пола, которые советуют женщине отделаться таким путем от женственности и подражать всем тем глупостям, каким болен европейский мужчина. Больна европейская мужественность, которые хотели бы низвести женщину до общего образования, даже до чтения газет, и политиканство. В иных местах хотят даже сделать из женщин свободных мыслителей и литераторов, как будто нечестивая женщина не представляется глубокомысленному и безбожному мужчине чем-то вполне противным или смешным. Почти всюду расстраивают их нервы самой болезненной и самой опасной из всех родов музыки, нашей новейшей немецкой музыкой, и делают их с каждым днем все истеричнее и неспособнее к выполнению своего первого и последнего призвания — рожать здоровых детей. И вообще, хотят еще более культивировать и, как говорится, сделать сильным слабый пол при помощи культуры. Как будто история не учит нас убедительнейшим образом тому, что культивирование человека и расслабление, и именно расслабление, раздробление, захерение силы воли всегда шли об руку. И что самые могущественные и влиятельные женщины мира, наконец, и мать Наполеона, обязаны были своим могуществом и превосходством над мужчинами силе своей воли, а никак не школьным учителям. То, что внушает к женщине уважение, а довольно часто и страх, это ее натура, которая натуральнее мужской. Ее истая, хищническая, коварная грация, ее когти тигрицы под перчаткой, ее наивность в эгоизме, ее неподдающаяся воспитанию внутренняя дикость, непостижимая, необъятная, неуловимая в ее вожделениях и добродетелях. Что при всем страхе внушает сострадание к этой опасной и красивой кошке, женщине, так это то, что она является более страждущей, более уязвимой, более нуждающейся в любви и более обреченной на разочарование, чем какое бы то ни было животное. Страх и сострадание. С этими чувствами стоял до сих пор мужчина перед женщиной. Всегда уже одной ногой в трагедии, которая терзает его, в то же время чаруя. Как? И этому должен настать конец? И расколдовывание женщины уже началось, и женщина будет делаться постепенно все более и более скучной? О, Европа! Европа! Мы знаем рогатого зверя, который всегда казался тебе особенно притягательным, от которого тебе все еще грозит опасность. Твоя старая басня может еще раз стать историей, еще раз чудовищная глупость может овладеть тобою и унести тебя. И под нею не скрывается никакой бог, нет, только идея, современная идея.